Буду всегда с тобой, буду твоей мечтой.
Твоя нехватка.
Спасибо тебе, пожалуйста.
То творчество, которое в тебе рождается, ты сразу ему даешь ход. Короче, все складываются какие-то. Все страдают, да. То есть я честно отношусь к вам, я честно вижу вас такими, какие вы есть. Это довольно дорогостоящий бизнес на входе. Кофейню открыть сильно дешевле.
Та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-та-та. Всем привет, друзья! Сегодня с вами вновь подкаст «Фотофакт». С нами, с вами Антон Меркулов, и сегодня в гостях у нас замечательный человек. Я бы даже сказал, очень сладкий, потому что занимается бизнесом, связанным с мороженым. Ната, привет!
Привет, Антон!
Я сразу сделал поправку того, что мы с тобой знакомы прям буквально, наверное, неделю. Вот так
полтора часа.
Полтора недели, наверное, максимум, потому что изначально Ната — это сестра Мари. С ней выпуск можете посмотреть предыдущий. Вот, где-то ссылочка будет, в общем. Но мы с тобой знакомы, там, условно, неделю были знакомы, и я тебя видел в одном амплуа, и ты резко изменила образ.
Настолько, что при второй встрече ты меня даже не узнала, с кем ты перепутал.
Да, я почему-то подумал, что она один из декораторов, с которым мы недавно работали. Вот. И да, это было очень забавно. Потом я все, с ними картинка собралась. Я такой, Ната, ты. Давай, наверное, познакомимся с тобой поближе. Расскажи о себе и о том вообще, чем ты занимаешься.
Я родилась в Подмосковье. Выросла в небольшом городе. Потом после окончания школы переехала в Москву. И всю большую часть осознанной жизни жила в Москве, занималась детским отдыхом, я организовывала путешествия за границу, языковые лагеря. Мы делали языковые лагеря в Подмосковье, привозили тренеров из Англии, из Испании, мы делали футбольные лагеря. Мы делали кучу разнообразных проектов, и работа с детьми была для меня вообще просто смыслом жизни. В какой-то момент я устала от того, как я это делаю. Сейчас я уже понимаю, что я устала не от самой работы, а от того, как я ее делала, и мы с Марией вместе переехали в Грузию. Это было 6,5 лет назад, и в начале, когда я переехала сюда, состояние было мое довольно плохим, и...
Говори.
Да, и ментально, физически я была просто, ну, вообще никакая, и ничего не делала. Я просто занималась ничем, и это было то интересное время, когда я наблюдала за собой, пыталась понять, чего я хочу. В какой-то момент задавала себе вопрос, думала, как же так, деньги же когда-то закончатся, а вдруг я никогда не захочу больше снова работать, потому что сейчас мне не хочется работать совсем. Вот. Но через полгода стали появляться какие-то вопросы, вообще желания и вообще какие-то взгляды куда-то, а что еще я хочу от этой жизни. И таким образом я пришла. Появился вопрос, на самом деле, а как в Грузии с мороженым? И я пошла изучать этот вопрос, поняла, что никак, с бизнес-точки зрения. Это ниша, можно заходить, классно, интересно. Но выяснилось, что за этим стоит очень много любопытного для меня лично. Я нашла в этом очень много смысла. И за этим выросла философия. Я поехала учиться в Италию, я поехала учиться в Штаты. И поняла, что ни одна школа в чистом виде меня не удовлетворяет. И я сделала компиляцию рецептур и на основании пищевых привычек и наших, и, ну, постсоветского пространства, потому что мы все выросли на пломбире, на классном качестве. У нас другие погодные условия, и это тоже очень влияет. Там, какая жирность у мороженого, например, как оно усваивается, много таких нюансов. Вот. Стала экспериментировать, и в итоге 5 лет назад, да, родилась мороженка. И вот,
как она называется?
The Cone Culture.
Это типа что?
Это довольно сложное название, которое для меня включает большую суть нашу и часть нашей философии.
Это как типа дословно конусная культура?
Культура рожка, культура мороженого, культура поедания мороженого, культура быть в моменте, потому что мороженое тает, оно видоизменяется каждую секунду, и поэтому ты не можешь отлетать. Ты, конечно, можешь съесть его на автомате, но вообще-то классно, когда ты присутствуешь, ты видишь, здесь потекла капля, ты ее ловишь языком, здесь ты пробуешь разные вкусы, здесь ты делаешь какое-то сочетание разных шариков, и в итоге ты присутствуешь в моменте, и вот эти вот несколько мгновений ты их себе даришь, и это про культуру наверное, наслаждение жизнью, про культуру быть в моменте. Это важно для меня, это действительно заложено в такой некий код нашей компании.
Ты очень увлеченно об этом говоришь, прям завораживает на самом деле, потому что я даже по дорожке вижу, как она такая типа ровненькая. Слушай, мне очень интересно такой, знаешь, момент очень философский. Можно ли есть мороженое на ночь?
Я считаю, что мороженое можно и нужно есть просто потому, что это что-то, что дает нам удовольствие. Угу. И это очень важно, давать себе удовольствие. И, ну, как сказать, я в целом за интуитивное питание. Понятное дело, что когда тело зашлаковано всякими токсинами, всегда интуитивно хочется бургер, картошку фри там и всякое чипсики. Такое, чипсики, да, то это на самом деле ничего общего с интуитивным питанием не имеет. Но я за то, чтобы, ну, как сказать, наверное, давать себе позволение, давать себе моменты радости, моменты, которые делают приятно. И мы всегда говорим, что люди, которые к нам приходят, это счастливые люди. Uh-huh. Это, кстати, наш слоган «We serve happiness and handmade ice cream». То есть мы дарим счастье и мороженое, которое мы сделали своими руками. Потому что к нам приходят люди либо уже в хорошем настроении, говорят: «О, а пойдем съедим мороженое!» И они приходят, и у них все классно с настроением. Либо они приходят, у них настроение так себе, и дальше мы им предлагаем разные вкусы, у нас куча всяких сочетаний, у нас есть абрикос с тархуном, у нас есть слива с мятой, у нас есть мороженое с аджик, у нас есть куча каких-то сочетаний классных, и люди пробуют, и ты видишь, как у них просто зажигаются глаза, и они такие: «Вау, вау, это круто!» И у них поднимается настроение, и это что-то очень про энергообмен, это очень про действительно про то счастье, которое мы можем друг другу дать. Человек улыбается, он дальше пошел кому-то еще улыбнулся по дороге, и в итоге как-то вот из таких маленьких вещей складывается, ну, не знаю, какая-то, ну, что-то лучшее, в общем. Шарик за шариком ты можешь сделать мир чуточку счастливее. И для нас это важно.
Очень круто то, что вообще вложена философия в такую, ну, в бизнес вообще эта история интересная. Мне интересно еще, знаешь, что узнать, с чего, в принципе, началась история построения именно мороженого, на что у тебя произошел вот этот отклик, почему именно мороженое, почему, там, не знаю, не кофейня, не, значит, не ресторан, а вот именно ты вот просто как бы обозначила то, что для тебя это в какой-то момент стало вот историей, то есть интереса, да, то есть ты такая раз, и мне там поехала, обучилась там, откуда вот это все произошло, почему именно, как ты, твой любимый стал, видимо, вопрос от меня, да, в чем твоя нехватка?
Нет, мне кажется, это про хватку было, ну, от слова нехватка, но без «не», потому что я потом поняла уже, что, кажется, это мой такой способ, для меня важно делать мир счастливее, как бы, не знаю, глобально, как бы, может быть, пафосно это не звучало, но когда я работала с детьми, для меня это... этот энергообмен был архиважным. И с детьми это очень круто, потому что ты моментально видишь обратную связь. Не когда-то потом, когда тебе написали отзыв, не когда-то там через полгода, прямо сейчас ты даешь им какую-нибудь игру, и они эгегей, им классно, в восторге, у них глаза горят. И либо ты им даешь что-то, и им не нравится, и ты такой: так, понятно, не зашло, меняем прям тут же что-то, сценарий, переделываем все и как-то иначе. Но ты это можешь скорректировать. И горячие глаза для меня супер важный элемент подпитки. Это то, что меня заряжает. Наверное, ну, мне, во-первых, с детьми нравится, с любым возрастом, потому что в любом возрасте ты... ребенок классный. Когда он маленький, там, помладше, не знаю, 6, 8, 10, они верят в сказки, они с восторгом ловят языком пыльцу волшебную от Тинкербелл, они там верят в легенды, и с ними очень легко через сказку как-то взаимодействовать, через волшебство. Когда они постарше, они начинают задавать неудобные вопросы, с ними можно начинать вести разговор. Когда они еще становятся более старшими, подростки, там уже критическая мышление, там уже споры, там уже ты не просто сказку можешь вот так вот вложить в голову, нет, они тебе так, а вот так, а вот так, а что если? Это получается очень интересное взаимодействие на любом этапе взросления, но ребенок все равно сохраняет свою непосредственность и свою естественность и свою неограниченность какими-то рамками, меня это ужасно привлекает. Возможно, здесь я нашла какой-то свой способ коннекта с внутренними детьми, потому что ты видишь эти же эмоции искренне искренние, яркие. Когда человек, вот он взял шарик мороженого, и вот он его ест, и у него что-то такое. Ты видишь этот фидбэк, во-первых, тут же сразу, снова очень быстро. А во-вторых, ты с ним просто тут же налаживаешь контакт, и как-то очень легко завязывается беседа. И для меня это было важно, это, наверное, первая двигающая какая-то сила. А второе, ну, наверное, не знаю, про создание настроения, что ли. Мне классно, когда вокруг меня людям весело, кайфово, когда они смеются, улыбаются. Наверное, что-то... Я этот смысл в этом нашла, потому что для меня это стало не просто бизнесом, поэтому не просто кофейня. То есть не, я, честно говоря, вот в тот период, когда я не знала, чем я хочу заниматься, я рассматривала много вариантов. У меня были очень близкие примеры людей, которые занимались на тот момент Амазоном, например, и стали долларовыми миллионерами, и это было очень несложно. И я подумала, что ну а чего, у них получилось, у меня точно получится. Вот сейчас я даже начала что-то там исследовать, и все. Но я поняла, что мне это так скучно, меня вообще это не драйвит и не зажигает. А вот за мороженым я увидела вот эту, то, во что я могу свою философию вложить, то, зачем может вырасти какой-то смысл, потому что без вдохновения, без смысла я не умею работать.
Тебе не кажется, что это какая-то история про внутреннего ребенка?
Да!
Ну, то есть, опять же, это история про то, что у каждого... ну, свой отклик на какую-то историю, вот, и кому-то, например, не хватает эмоций. Вот это пауза сейчас была. Вот это да.
Ну, это точно про внутреннего ребенка, который любит веселиться, радоваться, не знаю, беситься, танцевать и все такое.
У тебя... Ты в детстве была грустная? Или прям веселый ребенок?
Нет, я была веселым ребенком, очень общительным. Я с 1 до 10 класса ездила в лагерь, в детский иногда, чуть ли не на все лето. И
тебе нравились все... лагеря?
Обожала я лагеря, собственно, поэтому я стала потом вожатить, а потом я из простой вожатой уже стала расти дальше. То есть я пришла в нашу компанию, в которой я работала ну, почти 9 лет, простой вожатой, и доросла до руководителя международных программ, потому что это про... Ну, про около детское, да. Нет, я была веселым, общительным, ну, кайфовым, непроблемным ребенком, как я недавно выяснила на психотерапии. Я была не проблем, никому не доставляла проблем. Но нет, я была не грустным ребенком.
Просто интересно того, что откуда рождается эта вся история, когда тебе хочется дарить другим радость и получать обратный фидбэк очень быстрый.
А да мне кажется, что смысл жизни в этом, чтобы все были счастливы и радостные, не грустили и не страдали. И вот сейчас, пройдя через какой-то свой непростой опыт прошлого года, я еще больше понимаю и утверждаюсь в том, что вообще-то жизнь, она про счастье, она про радость, про... короче, из этого складывается созидание, а не из страдания, не из жертвенности и не из вот этих тяжелых.
Послушай, да-да-да. Я с тобой полностью согласен, то, что история все-таки... То есть у тебя должен быть какой-то базис для того, чтобы... То есть ты сам должен насладиться чем-то для того, чтобы потом отдавать.
И в этом случае ты не должен жертвовать, ты должен давать.
Давай,
у тебя
давай,
должно
да,
быть
да.
много, и ты должен делиться. Угу. Вот тогда это из избытка, а не из нехватки. У меня нет, но я кому-то дам, я с собой пожертвую, я себя положу, я потерплю. И в итоге это про дефицит у всех на самом деле угу. и про страдания всех. Потому что никто здесь, не, кажется, не реализует себя в полном потенциале. Потому что кто-то... подъедает, кто-то жертвует, кто-то винит. Ну, короче,
все складываются
какие-то... Все страдают, да, это все складывает какую-то очень порочную, очень деструктивную цепь, которая нездоровая.
Построение бизнеса изначальное, да, то есть мы такой немножко зайдем в финансовую историю, вот если тебе нормально.
Ну давай тебе... попробуем, это сейчас самое актуальное.
Вот, в принципе, для того, чтобы построить... То есть у тебя, например, две точки, как я знаю, да?
Да.
Было больше.
Да.
Вот, это все находится в Тбилиси, ты дальше расширялась.
За пределы Тбилиси пока нет.
Угу. Сколько вот, в принципе, нужно для того, чтобы вот просто сделать, вот, может быть, кто-то хочет, и зрители, допустим, там, сделать свой бизнес. Вот сколько нужно изначально, там, допустим, какого-то капитала, либо инвестиционных денег для того, чтобы начать заниматься мороженым.
Это довольно дорогостоящий бизнес на входе. Кофейню открыть сильно дешевле, особенно если ты берешь оборудование в аренду, и тебе нужно сделать легкий ремонт. Ну, не обесценивая, не только ремонт, понятное дело, что кофейня — это тоже вложение, но, тем не менее, здесь это производство. И это не ресторан даже, а это производство с дорогостоящим, серьезным оборудованием, с фризерами, с морозильниками, с блендерами, с вафельницами, с шок-фризерами, с пастеризаторами. Это все довольно серьезные деньги.
То есть у тебя есть отдельное производство, где ты занимаешь, то есть делают мороженое,
да,
и привозят на точки.
Ну, у нас одна точка совмещена с производством, поэтому на одну мы доставляем, одна
создает.
Да.
Круто. То есть я просто знаю то, что есть как бы некоторые точки, да, то есть где, например, отдельно все это делается и просто разводится даже на большое количество точек, даже не обязательно то, что это может быть там именно специализированное какое-то место, да, то есть не бренд, то есть это может разводиться на разные бренды.
Ну, теоретически, да.
Угу.
Теоретически, да. Я, кстати, подумала, что некорректно было сравнить с кофейней или с рестораном, потому что это все равно, ну, общепит, и это более такие релевантные истории. Просто есть штуки, которые проще начать, как, например, ну, не знаю, когда ты создаешь профиль в Инстаграме и начинаешь продавать какую-то услугу, тебе, в принципе, нужно минимум вложений, потому что, не знаю, может быть, тебе нужна одна съемка, например, для того, чтобы, да, ты как фотограф стал продавать себя или как... ну, не знаю, агентство, например. Когда у тебя есть одна съемка, ты ее выкладываешь, и ты уже можешь на это набирать аудиторию.
Я тебя понял, да.
Вот. А здесь нет, а здесь действительно производство по всем требованиям и регуляциям, оборудование, персонал, обучение. То есть это сразу довольно серьезные, довольно серьезные.
Сколько нужно на старте?
Это зависит от формата. Мы открывались в сокращенном формате, потому что это была Грузия 5 лет назад. Вообще не было понятно, кому это здесь может понадобиться. А я сразу решила, что я буду делать честный продукт, классный. Молоко, сливки, яйца, не порошки, не сублиматы, не там стабилизаторы, эмульгаторы и всякое такое. И мне важно было отработать, вообще попробовать, насколько это здесь кому-то нужно или нет. Поэтому мы делали небольшой формат. У нас первая основная точка формат окна. Поэтому у нас нет посадки, например, у нас не было огромных вложений в ремонт или там в маркетинг или что-то такое. Что цифру сказать?
Ну приблизительно. Просто вот, допустим, это может быть не Грузия, там, либо вот просто какая-то цена, с которой вот стоит начать. Ну, я имею в виду, что вот
тебе нужны финансы. В Европе это считается 100-200 тысяч евро на вход, да.
То есть где-то, я переведу это в рубли, приблизительно, наверное, сейчас около 2-2.5 миллионов, ну, больше, наверное.
Больше.
Рублей, да?
Да.
Угу. А здесь?
Ну, здесь у нас был сокращенный формат, здесь на тот момент было чуть дешевле, в принципе, все. Но оборудование здесь невозможно достать, поэтому все оборудование мы привозили из Италии, из Америки. Это тоже,
да, это тоже накладывало,
конечно, свои отпечатки. Вот. Ну, в общем, здесь это было дешевле, чем в Европе полноценная джелатерия с дисплей-кабинетами, ну, вот с этими морозильниками, которые со стеклом, такие красивые, их там несколько, они бывают очень дорогие. Вот.
Это, мне кажется, основные затраты вообще морозилки.
Ну, да.
Потому что и потребление света постоянное, и...
Морозильники и оборудование, да. Потому что ты, ну, никак по-другому это не сделаешь.
У тебя не было желания сделать себе такой фургончик, который будет ездить по городу и развозить мороженое?
Есть такой формат, и там один из примеров в Америке, например, ребят, который мне очень нравится, за которым я слежу все эти годы, они с этого начинали. У них был фургончик, они стояли в Бруклине, и каждое утро они писали: так, ребята, мы сегодня здесь, а потом мы здесь, на пересечении такой-то улицы, и вот таким образом они нарабатывали себе аудиторию. Сейчас они очень классно выросли, разрослись уже по штатам, и это большая сеть, но начинали они с фургончика.
Офигенно. Я видел, точнее, подписывался на один аккаунт, Нью-Йорк он называется, по-моему, и там вот такая же есть история с большими, но с другими заведениями, то есть когда там кто-то ходит или ездит, и вот он тоже там обозначает, что типа я буду здесь или буду тут. Это очень интересно, потому что жизнь такая, то есть ты с этим не сталкиваешься в реальности, ну, здесь, например, или там в России, и ты видишь то, что это такое есть за границей, такой типа, ну круто, там, например, я сегодня там буду отдыхать или здесь буду отдыхать, и ты подстраиваешься как будто бы.
Ну да, или отлавливаешь, потому что тебе очень хочется конкретно это мороженку.
Так ты хотел бы сама-то фургон?
Это прикольный формат, но в Грузии не такие регуляции, как в Нью-Йорке, и как в Бруклине поставить просто фургончик невозможно. Здесь довольно строгая, точнее не то, что строгая, она даже не регламентированная история со стритфудом, и поэтому просто так встать где угодно невозможно. Должна быть привязка к какой-либо точке, либо к какому-то парковочному месту. В общем, здесь довольно сложно, и есть кейсы того, как даже судились здесь предприниматели, потому что и нет запрещающего закона, и нет разрешающего закона. И ты встаешь продавать кофе, а тебе говорят, нельзя. Ты говоришь, почему нельзя? Нет же запрета. Он говорит, ну разрешения нет. И в итоге прям реально были кейсы судов, да. И, в общем, оно сейчас чуть двигается, развивается, и стали появляться стритфуд-маркеты, но, тем не менее, просто так вот с фургоном ездить по улицам...
Не разрешают, да? Нет. По поводу трансформации. Я хотел тебя опять спросить. У тебя изменился сильно образ? Ну, прям кардинально, я тебя даже не узнал. Поэтому мне интересно, с чем это связано и почему ты все-таки решился на этот шаг. Ты очень много начала писать в Инстаграм по поводу того, что стало причиной, да, или изначальным каким-то фактором. Вот, и поэтому я решил тебе сразу предложить записаться, чтобы мы с тобой это не обговорили лично. Может быть, ты попыталась рассказать это сейчас, потому что ты активно делишься этим в Инстаграм, и я думаю, что для тебя это не так критично держать что-то в себе.
Для меня стало критично держать это в себе. И текст для меня является таким очень терапевтичным способом для того, чтобы самой себе разъяснять какие-то вопросы, задавать какие-то вопросы, находить на них ответы. И это было довольно, сейчас чуть такое ответвление сделаю, довольно интересно, как я это... То есть я писала всегда, и мой Инстаграм появился, в принципе, потому что мне захотелось делиться историями о том, что случилось со мной однажды, поэтому он начинается с once, и там вообще много таких смыслов заложено в это. И я рассказывала истории о своих путешествиях, о своей жизни, то есть это всегда было для меня чем-то интересным что-то рассказывать. И только недавно, последний год, я поняла, что для меня это действительно является чем-то очень важным, что поднимает какие-то переживания, о которых я даже не подозревала, не помнила, которые где-то там глубоко осели. И так у меня случилось с переживаниями относительно пандемии, когда я начала писать, что конкретно там происходило. Ну, вроде как пережили, да нормально, да ничего страшного. Когда я начала описывать, что конкретно там происходило, у меня просто градом лились слезы, и я много раз не могла спокойно это перечитывать, я дополняла, у меня просто все это выходило-выходило, и только так получилось прожить эти эмоции и отпустить их, и вообще закрыть как-то эту историю, ее для себя вообще-то чем-то назвать и разложить по полочкам.
То есть способ выговориться ты нашла для себя, то есть выговориться и, скажем так, обнулиться.
И как будто бы что-то найти, то важное, что где-то было отодвинуто и как-то позабыто, чем-то прикрыто, да, просто способ достать.
Тебе позволяет это именно сам факт написания или позволяет, ну как, значит, можно же от руки просто написать, но тебе именно помогает факт опубликования? Это...
Нет, это процесс именно писания. Писание, а дальше мне хочется, просто хочется делиться, на что ты скажешь, а зачем просто делиться?
Какой в этом смысл?
Какой в этом смысл, да, но, наверное, это про способность быть, новую какую-то мою способность, быть уязвимой и показывать себя с каких-то новых сторон для меня в том числе. Потому что тот фидбэк, который я получаю в последнее время, когда мне говорят... В смысле? Да мы вообще думали, что у тебя все в порядке. Или там мы думали, я думала, что ты несокрушимая. Вот такими словами, понимаешь, несокрушимая, как будто я крейсер какой-то. Или там, вот буквально сегодня мне пришло сообщение, и меня очень много благодарят за то, что я делюсь, потому что я показываю пример, что, оказывается, так можно, что я создавала такой образ, что я супер уверенная в себе, что я супер сильная, что я супер вообще несломимая. А я и себе такой образ создавала. Я сама, я могу, и мне говорят, блин, как офигенно, что ты это пишешь, и кажется, что я тоже теперь могу быть вообще-то и уязвимой, слабым. И сильной тоже, и слабой, и уверенной. И, в общем, это все что-то про очень человеческое. И это довольно-таки интересно. Мне тут мама призналась, что я когда ей сказала, что говорю, мне так страшно было детей возить, ну я везу группу, у меня там 30 детей, я везу их в Штаты одна, потому что меня только там встречает мой напарник, и я отвечаю за кучу. не просто фана, не кучу развлечения этих детей, а из-за их жизни. Это капец, как страшно, мне там 24 года, я вообще девочка. Я говорю, так страшно было? Мама говорит, блин, да, я никогда не думала, что тебе страшно было. Ты так, ну, всегда уверенно это делала. А я сама не признавалась, у меня очень долго было заблокировано чувство страха, например. И вот через тексты я в том числе пришла к тому, что мне нельзя бояться. И это удивительно было. И вот такие вещи, я ими стала делиться в Инстаграме. И, собственно, поэтому я и стала делиться тем, что привело к изменению имиджа. Слово такое смешное из 90-х, мне кажется. Что к этому привело? Да, на самом деле, это, наверное, ты знаешь как, это не тот момент, когда вот я сейчас побреюсь, и жизнь моя поменяется. Это было, наоборот, скорее каким-то таким маркером того, что, ну, то есть уже, не может быть, не завершающим, но ознаменовывающим таким моментом того, что уже происходило. И сейчас я стала приходить в то состояние, в котором я наконец-то себя чувствую, ощущаю, лучше слышу тело, лучше слышу не просто желания, а даже какие-то установки мне стали слышны. Я слышу страхи свои, я их вижу прямо, с ними могу взаимодействовать. И это было очень интересно. Я пошла на фортепианный концерт, и там потрясающая японка играла за роялем в зале Национальной библиотеки. Это все очень красиво, такой антураж. И последнее произведение было Рахманинов. Было Рахманинова. И в итоге я настолько что-то куда-то отлетела в свои мысли. Мне просто пришел образ того, что я хочу убрать волосы. Я хочу побриться. И это желание было настолько сильным, я в тот же вечер...
На концерте.
На концерте, да. И у меня на следующий день была запись к парикмахеру. Я вечером написала, говорю, Аня, я хочу побриться. У тебя есть машинка? Она говорит, ну да, есть, ну ладно. Я причем еще была не уверена. Я говорю, я подумаю еще ночь, и я утром скажу. Утром я сказала, что все, точно я решила, потому что всю ночь у меня шли какие-то батлы в голове, я спала, но это была такая борьба подсознания, потому что я очень четко видела, ну как перед собой просто. Вот это есть страх, который мне говорит, а что скажут? Это же Грузия, это же там вообще, что подумает команда, а что, кто скажет? Кучу каких-то вот таких вот историй, каких-то сомнений. А с другой стороны, это мое желание, я хочу. Я понимаю, что на чаше весов сейчас либо я боюсь и не делаю, либо я делаю и иду в этот страх. И поэтому я такая, я не могу это не сделать. Я просто не могу это не сделать, потому что у меня уже появился какой-то этот импульс, и ну, это предательство будет уже и к себе, и к нему, и вообще я просто не могу не сделать. И в итоге получилось радикально, потому что Грузия меня такой не видела. Друзей своих я не удивила, потому что это уже третий раз, когда я убирала волосы. У многих из них поднялись эмоции до сих пор, потому что кто-то и тогда это переживал сложно, и сейчас даже у Марио моей сестры, то поднялись. Это очень интересно, на самом деле, было наблюдать, потому что в близком общении с друзьями мы смогли проговорить их какие-то чувства, что они ощущали. И это интересно, потому что это триггерит. Ну, то есть ты видишь вот такую перемену, и это триггерит. По-разному. Кому-то страшно. Типа, а почему это ей можно? Совсем ку-ку тронулась, понятное дело, крыша поехала. Убрали красоту, лишили какого-то важного элемента женственности и вот чего-то такого стереотипное, знаешь? Или там, ну, короче, куча каких-то вещей, у каждого они свои. И это довольно любопытно смотреть и обсуждать, и копать в глубину с друзьями, а что за этим стоит у них, потому что я просто лакмусовой бумажкой оказалась.
Ну, да. Знаешь, я верну сейчас тему, наверное, про страх, то есть про страх делиться. Мне тоже, знаешь, что есть такая штука, когда я начал же записывать влоги, и влоги для меня — это сейчас как раз вот тот элемент, когда я могу раскрыться, когда я могу поделиться чем-то своим, таким внутренним. И для меня тоже порой страшно даже какие-то темы поднимать, потому что периодически они у меня, то есть я записываю какой-то кусок, а потом понимаю то, что ну, на моменте, когда я его записал, я им поделился вроде бы, то есть, ну, я его не опубликовал, но для меня стало легче. Я такой, так, можно уже не публиковать. Такой раз, его, да, то есть и не публикуешь. А бывает такое, что ты прям понимаешь, что вот этот текст, он должен быть как будто бы, ну, ты его должен отдать, знаешь, вот как, вот, я не знаю, ему нужно передать как будто бы...
Ему родиться нужно. Ему родиться нужно.
Ну, да, ну, то есть он вроде бы родился, ты же его высказал даже на камеру, но как будто ему нужно дать общественную, знаешь, отдать в люди, вот так назовем так. То есть отдать как будто на... чтобы отпустить, вот так. То есть это как, не знаю, поговорить с психологом, наверное. То есть иногда ты очень много держишь в себе или разговариваешь с друзьями, но это никогда тебе не помогает. То есть ты просто сам выговариваешься, да, то есть тебе нужно пожалеть условно. А когда ты поговоришь с психологом, ты получаешь совершенно другую обратную связь. То есть там может быть и заботы, и,
да. Но, поддержка,
да, и поддержка, да. Но в этом всем еще есть какой-то элемент того, что помогает тебе вскрыть какую-то психологическую свою проблему, то есть зацепиться за что-то, потому что он знает эти крючки. Я недавно видел ролик очень интересный о том, что когда мы же все боимся, мы все боимся, но очень мы не признаем себе в том, что для того, чтобы что-то решить на самом деле, мы должны туда пойти, потому что наш мозг, он всегда пытается нас защитить. Он всегда нам говорит, что...
Тут безопасно, да-да-да, давай, так,
это,
нормально.
Это, в принципе, функционал нашего организма для того, чтобы защищаться. Но без вот таких действий, которые мы должны преодолевать, мозг и говорить ему то, что построй новую там связь, построй новую цепочку того, что это может быть по-другому. И он выстраивает новую нейронную сеть, которая позволяет тебе, ну, понимать, что здесь есть то, чего не было когда-то раньше, потому что ты преодолел, ты получил опыт. И вот это вот самое важное, наверное, у всех профессионалов, когда ты шел к чему-то, преодолел и получил этот огромный бэкграунд того, чего нет у других. Вот это позволяет тебе быть лучше, там, сильнее и понимать какие-то разницы, да? Ну, я имею в виду, что разветвление. Да. Вот поэтому вот этот опыт, который ты сейчас тоже рассказываешь про, тоже, про свой бизнес, например, это даже очень интересная история, когда из чего-то, то есть у тебя есть изначальная точка, там, условно, дети, ты это все развила в историю, опять же, про детей и про взрослых, потому что взрослые — это такие же дети. Но это изначально, видишь, оно...
Хоть очень это и прячет.
Да-да-да. Ну, да, мы же все любим мороженое, это правда. То есть, но когда ты изначально находишься в точке, это же самое такое... Самый ключевой момент, почему это произошло. И вот ты, в принципе, об этом просто сказала как раз.
Знаешь, что про страх самое интересное? Что самый большой мой страх, то, как... Это же Грузия, как она отреагирует. Консервативное общество.
Ну, ты имеешь в виду про стиль.
Да, да, такой шокирующий, эпатажный. Он разбился просто в пух и прах, этот страх. Он вообще оказался настолько беспочвенным, и это было самое смешное, потому что в какой-то момент я даже поняла, что я даже какое-то разочарование испытываю, думаю, как я же тут приготовилась, что я сейчас буду оборону держать и как-то там объяснять что-то. Нет, реально, все с таким восторгом меня встречают, не сразу, ну просто первая секунда — это шок. А потом просто сразу видишь вот это детское, которое просыпается, типа, вау, да ладно, блин, офигеть, о, как красиво. И как люди сами бьют свои стереотипы, когда они так, блин, а вообще-то очень красиво. Ты такая, почему должно было быть некрасиво? Ну вот какие-то такие штуки, знаешь. И оказалось, что самый-самый страшный страх, он вообще оказался основан ни на чем. И это очень прикольно понимать, что ты в этот страх пошел и подумал, мне все равно, это мое желание, я сделаю так, как я хочу. А потом оказалось, что и бояться даже нечего было.
Это всегда очень забавно, когда ты пересобираешь других людей. Когда ты знаешь его с одной стороны, да, ну, буквально говорю, я тебя видел, там, получается, один раз. Да. То есть, и второй раз я тебя вижу вообще другой. И это происходит, на, ну, вот в неделю. То есть это не такой длительный период, когда ты такой, а, ну, в принципе, да, человек изменился. А здесь такой раз, и это тоже, то есть для тебя это определенным образом пересобирает человека. То есть я, например, понимаю, что ты вот можешь вот так. То есть для меня ты уже другой человек. То есть это, опять же, для своих друзей ты, может быть, там, условно, человек, который преодолевает себя, страхи и многие-многие вещи, да, для того, чтобы прийти к этому. А для меня ты, видишь, за одну неделю стал другим. И то есть я такой тебя пересобрал прямо в тот момент, когда я тебя увидел, такой, типа, о, ну круто. То есть этот человек может вот таким образом очень кардинально меняться, даже, может быть, какие-то не только там внешние вещи, да, но и что-то внутреннее, в том числе, может быть, связанное с бизнесом. То есть раз... И ты можешь все это изменить, то есть в какой-то момент или добавить что-то новое. То есть это очень крутая история, и она про такую индивидуальность, то есть, которая, в принципе, в каждом из нас есть, особенно в творческих и людях-предпринимателях, потому что без вот этого как раз невозможно развиваться. То есть ты, если не умеешь быстро принимать решения, быстро адаптироваться к условиям, это как раз тебе, ну, будет очень мешать.
Про честность, про собой, про смелость и про проявленность, про тот импульс, который ты слышишь и позволяешь ему осуществляться, позволяешь ему реализовываться. И вот этот момент очень важный. Мы прям обсуждали в последнее время с друзьями. Вот этот момент, как поймать то выделившееся какое-то желание или импульс, и тут же его схватить, и тут же его перевести в действие. действие. Мне захотелось, и я там тут же, не знаю, назначила встречу, или я тут же позвонила парикмахеру, или я там тут же, например, ой, а почему бы нам не сделать это? Такой-то вкус, а давайте. И вот какие-то такие вещи, когда ты сразу, вот это то творчество, которое в тебе рождается, ты сразу ему даешь ход. И вот это очень важно, не потому что это часто подгребается, как сказать, заваливается сомнениями, это сразу заваливается рационализацией, перфекционизмом того, и вообще, возможно, никогда не реализуется. А это и есть наша индивидуальность, это и есть наше творчество, это и есть то, что у нас вообще-то отличает друг от друга, и это то, чем мы уникальны. И вот этот навык слушать, мне поэтому было так важно это сделать, потому что, думаю, я не могу это предать, я последние несколько лет это предавала, нет, я сейчас должна это делать.
У самураев была такая история, для того, чтобы принять правильное решение, нужно было 7 вдохов. То есть за 7 вдохов ты должен был принять какое-то решение. Если ты не принимаешь, то это как раз уходит в вот эту рационализацию, мозг себе всячески логически придумывает ответы. Вот, ну, не знаю, как сейчас это, конечно, работает, но вот я такое слышал. И да, я с тобой полностью согласен в том, что мы очень долго принимаем решения, то есть мы действуем очень долго, потому что вот этот вот тот самый перфекционизм, он как раз позволяет, точнее, нам уменьшает возможность как бы расти, потому что когда ты очень много знаешь, особенно ты там преодолел большой путь, то есть когда у тебя большое количество опыта, вот этот перфекционизм, он как раз тебе тормозит из-за того, что ты знаешь большое количество веток развития, и ты знаешь, что сюда, и в этот момент как раз, мне кажется, нужно уметь принимать правильно быстрое решение. А когда у тебя мало опыта, как раз здесь наоборот, то есть ты вообще не знаешь, чем это закончится, и ты такой, да пофигу, я просто иду туда. И вот это очень хорошая история, я по себе точно так же знаю, когда я занимался очень долго фотографией, потом я начал заниматься видео, и видео для меня начало проявляться немножко по-другому. То есть я, несмотря на то, что я видео вообще начал заниматься, оказывается, раньше, но для себя, то есть это не было профессионально, но это просто так, но там 11, условно, там или 10 лет ты там занимаешься фотографией, потом ты выходишь в видео, и ты понимаешь, что здесь тебе намного легче. Легче воспринимать себя, легче воспринимать цены за свои услуги, да, то есть брать эквивалент правильный, не обесценивать себя, понимать, сколько это, сколько здесь нужно работы, сколько это может стоить, как правильно продавать себя заказчикам. Но это уже история как раз вот этих вот 11 лет там работы в фотографии. И, ну, ты понимаешь, насколько быстро ты это можешь делать. И этого мне очень не хватало в фотографии, когда я только начинал. То есть это вот просто такая аналогия. И сейчас я понимаю, что это очень круто. То есть это вот именно вот это быстрое принятие решений, оно позволяет тебе расти намного эффективнее, намного быстрее и достигать высот.
А у меня вот встречный вопрос. Тебе не кажется, что это связано не столько с деятельностью, а с тем, что ты сам окреп, и твои какие-то внутренние ориентиры укрепились в том, что ты стал чувствовать себя более уверенно, твоя ценность себя выросла, и поэтому ты стал свободней говорить, что я столько стою, такая ценность, там, это так, это такой формат, и все. То есть это твой рост никак, наверное, не только, и не столько, может быть, столько, но не только как профессионала, но и как личности.
Я точно тебе скажу, что это тоже так же, но фотографии, например, я до сих пор, например, себя в какой-то степени могу обесценить.
А, окей.
То есть это вот видео, типа, это не так работает, да. То есть, ну, фотографии — это где-то, я не знаю, на каком-то уровне, но сидит, и ты такой, так, ну почему так? То есть
ты где-то себя там обесцениваешь.
Да, где-то.
Типа, вот я видеограф, это, ну, супер классный, а
это очень странно, себе. Да. Несмотря на то, что здесь вообще разница опыта очень большая, то есть, ну, именно работы. Но именно в фотографии, видимо, знаешь, это такая история про сравнивание какое-то. Несмотря на то, что сейчас я вообще стараюсь этого не делать, то есть я чувствую, что от этого отхожу. Но, возможно, опять же, связано с переездом, то есть с какими-то такими вот проблемами, такими бытовыми, да, когда тебе нужно закрыть уровень безопасности свой, и ты опять просто в него вступаешь, но ты проходишь его легче, чем раньше. Но история про то, что там, ты себя не перестаешь обесценивать в каком-то моменте, она типа не уходит до конца. То есть она такая где-то еще сидит.
Есть куда покопать еще.
100%. Мне кажется, вся жизнь просто в этом.
Правда.
Ты сказала, что хочешь изменить все, что сейчас происходит в бизнесе.
Сразу к секретику.
Да. Возможно, с этим связана вся вот эта вот кардинальная история о том, что ты хочешь видоизменяться. То есть, как я тебе уже изначально задал вопрос про трансформацию. Может быть, трансформация не только, скажем так, внутренняя, внешняя, но и переходящая, в том числе в бизнес?
Если называть это все словом трансформация, то она не, я бы ее не выделила ни в какое направление, потому что она касается сейчас ну, абсолютно всех сфер моей жизни. Uh-huh. Как-то так получилось, что я пришла к моменту, что все сферы моей жизни просто оказались ну, по нулям. Просто разрушены, без фундамента. И это, ну, сейчас, прошлый год был тяжело. Это, сейчас я уже осознаю и понимаю, что это был такой интересный момент, когда, как раньше невозможно, как дальше, как по-новому, я не знаю. И вот этот вот момент перехода и поиска, и вообще поиска какого-то фундамента, и поиска каких-то опор вообще, на что опираться, кто я, что делать, а почему здесь так, а почему у меня с работой так, а почему с отношениями так, а почему с деньгами так, а почему отношения с Грузией так, с местом, с домом. Короче, это вот такой объемный сон каких-то вопросов, которые вдруг разом решили встать передо мной. И, собственно, это такая глобальная не знаю, перепрошивка, перенастройка вообще всего. И это, да, конечно, повлияет на все, на то, кто я, как я себя ощущаю, на мою, не знаю, на уверенность, на действие, на самоценность, на все. И как следствие уже, не как причина, а как следствие уже будут как-то меняться отношения во всех других сферах, и как работа будет себя, ну, как я с работой продолжу взаимодействовать, как буду выстраивать дружбы, отношения, и, в общем, это все такой очень связанный какой-то это клубок, который вот я по ниточкам распутываю.
Как ты думаешь, это точка роста?
100%. 100%, потому что это какой-то, как мне кажется, мне вчера просто пришел такое очень прикольное осмысление, потому что стало видно, во-первых, очень много страхов, во-вторых, установок. Я прям за руку себя сейчас ловлю и такая, о, а вот это вот нифиговая установка, ну, которая руководит твоими действиями. То есть, ну, вот на примере мы что-то обсуждаем, и я говорю, ну, понятно, почему они там заработали большой капитал, потому что они там фиговый продукт продавали. И я себя просто реально ловлю за
руку, да?
И понимаю, что у меня есть жесточайшая связка честность и деньги. Если, ну, либо честно, либо деньги. И я тут же вспоминаю, что я очень часто говорю о том, что мы делаем честный продукт, он бескомпромиссный, там и все. Да, конечно, поэтому у тебя никогда не будет твоих долларовых миллионов, потому что, ну, у тебя же честное все, понимаешь, поэтому вот как бы, ну, невозможно. Все, оправдала этим свою невозможность даже роста в финансах. И вот такие вот штуки, они стали очень видны. И это круто, и это позволяет отшелушивать вот это вот лишнее, что мешает жить, что мешает реализовываться, что через страхи на тебя взаимодействуют, что через сомнения как-то ограничивает твою реализацию. И это очень важный какой-то такой момент, он довольно болезненный, он довольно длительный, он довольно непростой, потому что очень много чего стрёмного про себя приходится узнать и какие-то чувства в себе признать. Довольно-таки неприятные они, не приняты в обществе, ну, как бы, как это ревновать, как это завидовать, как это, там, не знаю, что еще, а как это не просто испытывать, а как это к очень близкому человеку, например, испытывать, а как это свою, завидовать своей родной сестре, вообще-то мы лучшие подружки, вообще-то у нас суперсвязь, вообще-то мы неразлучники, и мы правда очень близки, мы правда очень, ну, мы важные люди друг для друга, и признать себе, что я сейчас завидую ей, это не отрицает того, что я ей восхищаюсь, что я ее обожаю, что я любуюсь, что я горжусь, но есть и другая сторона. И вот в этом себя признаться, а еще потом не просто признаться, а еще сказать это, это вообще было очень-очень сложно.
Сказать ей, ты имеешь
в виду? Да, это очень сложно, это на физическом уровне сложно. То есть я уже даже приготовилась, но я просто понимаю, что я не могу это сказать. И, в общем, такие моменты, они довольно-таки очень уязвимые, они сложные, они неприятные, но только через них, признавая вот эту часть себя, себе же, а потом и окружающим, ты можешь вообще, как мне кажется, выстраивать какую-то откровенную связь с другими людьми просто потому, что и тебе таким можно быть, и им таким можно быть. Ты не переделываешь их, и ты не говоришь, ой, вообще-то злиться нельзя, будь хорошим, ходи с прямой спиной, или там только улыбайся. Мы же все как-то, ну, не мы, но большинство, хорошее чувство, положительное, это классно. Вот когда все улыбаются счастливы, хорошо, у меня тоже есть. Там я в Инстаграме какое-то время не могла долго ничего выкладывать, потому что мне кажется, что я слишком тяжелая. Но в Инстаграме же все легкие. Но там же как-то вот надо про путешествия, там улыбаться надо. Ну, какой-то классный контент, в общем, такой, чтобы, ну, полегче было.
Потому что негатив не продает.
Негатив не продает. Ну, как выясняется, вызывает очень много отклика искреннего в личные сообщения. Просто потому, что люди понимают, что...
Люди находят себя потому.
Да, они понимают, что вообще-то они не одни, что вообще-то такие чувства легализуются вот таким образом. И вообще-то так можно, и вообще-то я человек, и смотрите, никто не съел ее сейчас за это. За то, что не распял, не сжег. И от этого легче становится. И это вот как раз-таки что-то очень про... Что-то на человеческом.
Ты сестре высказала, да, свою позицию. Ну, я имею в виду, что ты завидуешь всячески, да?
Всячески.
Наверное, даже среди близких эта история намного тяжелее воспринимается, когда ты пытаешься сам себе признаться в том, что ты завидуешь сестре или какому-то близкому человеку, потому что как будто в семье это запрещено вообще. То есть вы же все вроде одинаковые, вы от одной мамы, там, все-все-все-все-все остальное. И почему, типа, у тебя такое же детство, как у меня, ну, плюс-минус там происходило? Почему у тебя так? Но по итогу, на самом деле, каждый ребенок воспитывался в определенной среде, потому что он же после кого-то или до кого-то. И вот это вот...
Даже два ребенка в одной семье воспитывались по
факту. По-разному, да-да-да.
Вообще в разных средах.
Вот это вот самое интересное, то, что, да, у меня тоже, например, там у мамы большая семья, там 6 человек, и это очень специфический бэкграунд того, что люди вообще все разные. Вообще все разные. И это, ну... Вот так это воспринимается, и вы говорите о том, что ты не можешь завидовать самому близкому человеку, ты можешь завидовать. Разреши себе это делать, во-первых. А потом, да, если хочешь, признайся это другому, ну, тому человеку, ну, с кем, на кого это ориентировано, условно. То же самое, как вот в творческой среде у нас очень много вот у фотографов, там, я про себя, да, буду говорить, то, что мы все там завидуем друг другу, потому что мы находимся вот в этом маленьком рынке, несмотря на то, что это вроде ивент, это что, это же ивент, там, все там праздники и все остальное, но на самом деле это небольшой круг людей, то есть там все друг друга по факту знают, кто находится, и в этом всем тоже очень много вот этой зависти, потому что люди все хотят выйти вперед, выше, дальше, зарабатывать много денег, но на самом-то деле, как только ты признаешься себе в том, что ты завидуешь, а потом ты ориентируешься, ну, то есть ты признался, и все, такой, знаешь, как вот чистый лист. Такой, да, у меня это есть. И потом ты начинаешь смотреть уже на себя, то есть внутренне, а что я-то хочу на самом деле? Вдруг ты вообще не этого хочешь. И в итоге ты приходишь к тому, что, например, тебе не лавры нужны, да, а желание просто, там, не знаю, работать. То есть прям вообще утрированно. То есть, не знаю, получать какой-то хороший, ну, хороших клиентов, да, красивых, ну, интересных, но при этом при всем тебе не нужны вот эти лавры. И это очень сложно признать на самом деле себе, даже я до сих пор...
Ты же целую жизнь за ними гнался,
оказывается. Да-да-да, я до сих пор пытаюсь себе это найти, себе это признание, потому что, с одной стороны, я очень хочу куда-то там прям высоко, это признание моих коллег, признание там общественности, но в личке ты понимаешь, кто там с тобой общается, кто понимает, ну, кто ты, что ты. А когда ты хочешь это общественное признание, это немножко вообще про другое. И как только ты осознаешь то, что... там это признание получается иным способом, не просто то, что ты там хороший, замечательный специалист, профессионал своего дела, а по другими способами ты такой, так вот как. Ну, типа, это тоже путь, но вопрос в том, что ты его либо обесцениваешь, да, ты говоришь, что ай, там все такие, либо ты такой, мне это подходит или не подходит, я готов идти по этой дороге или не готов идти, все. И ты, как только ты такое принимаешь, у меня есть на моем, как вот сейчас в моем окружении люди, которые такие, нам подходит этот путь, и мы готовы по нему идти. Неважно, это осознанно, неосознанно, просто вот он хочет идти. И он целенаправленно идет к этому пути. Я вот там на протяжении 2 лет я вижу, как человек дошел до определенного развития, и я понимаю то, что если он захочет идти дальше, он дойдет до этого пути, ну, то есть прям до вершины. А есть там кто просто в этом не понимает, зачем ему это. То есть он получил какое-то там условное признание и такой, типа, все, мне хватает. Типа, просто меня обозначили. И вот эта история
как раз... галочку поставили.
Да-да-да, вот, то есть это где-то внутри просто, там, то, что тебя приняли, сюда, все, ты молодец. Но на самом деле...
Похвалили есть... и погладили по
голове. Да, но на самом деле вся эта история, это больше, опять же, про себя. То есть ты сам себя-то, ну, без вот этой оценки ты себя признаешь, ты себя можешь похвалить. И как только ты понимаешь, что без этой оценки ты готов себя хвалить, готов себя сам признавать, для тебя вот это все становится либо... рычагом для поиска чего-то нового, да, то есть для достижения новых рубежей, либо ты это просто отметаешь.
Я согласна, и вот конкретно про зависть, если вернуться к ней, как мне кажется, это не просто позволить себе завидовать, потому что, ну а что такого? Мне кажется, очень важно отследить, потому что зависть — это любая эмоция, есть индикатор какой-то потребности, нереализованной, когда ты
нехватки.
Видишь... Нехватки твои любимые, это же так и есть. Когда ты видишь, что вот здесь вот меня чего-то цепляет, меня чего-то триггерит, и ты понимаешь, что это, и ты признаешь это, то ты понимаешь вообще-то, куда тебе хочется идти. Это значит, что это твое истинное, что тебе на самом-то деле очень хочется. И ты, да, действительно, либо обесцениваешь это, ты либо это делаешь неважным, ты либо это там как угодно пытаешься вообще разрушить и сказать, что это какая-то ерунда для дураков, только глупенькие постят себя в Инстаграме, там, не знаю, только глупенькие, не знаю, делают селфи, например, или что-нибудь такое. Вот, ну, короче, ты все это каким-то образом пытаешься убрать с пьедестала для того, чтобы в себе эту потребность, ну, как бы объяснить, да, закрыть, что вообще-то это хреново хотеть этого, но вообще-то тебе хочется. И вот когда ты это видишь и признаешь, это становится как раз-таки той точкой роста, когда ты понимаешь, что это не просто какое-то негативное чувство, это что-то внутри тебя, что орёт, мне это нужно.
Когда, например, есть старый дом, у которого давно не мыли окна. И вот с каждым годом на него наслаивается определенное количество пыли на это окно. И вот в конечном итоге это окно может быть настолько темным, что не проникает свет в дом. Mm-hmm. Да? И вот для того, чтобы это стекло точно так же помыть, надо в себе разрушить вот эти вот стереотипы. Ну, то есть такая метафора. И вот ты протираешь раз, оно все равно остается грязным. Да? То есть ты смыл какой-то там определенные слои. То есть это по факту вот это вот признание в себе того, что ты завидуешь, да, что-то. Потом стираешь еще один слой. Что насчет чего ты триггеришь, да, почему ты хочешь этого, или зачем тебе это нужно, или что, почему ты отрицаешь это. Еще раз, да, и вот пока ты до конца не домоешь, то есть пока ты не уберешь эту свою историю, связанную, ну, с тем же, например, с той же завистью, да, то есть она будет постоянно вот как это немытое стекло. То есть нужно его домыть, но одного раза не хватает. То есть просто признать себе то, что ты завидуешь, этого мало.
Похвалить за то, что я завидую. Не-не-не, искать причины, это на самом деле, мне кажется, самое интересное, когда ты на все, на что ты реагируешь, начинаешь разворачивать на себя и задавать этому вопрос. Типа, а почему? А чего у меня сейчас за реакция такая? А что за этим стоит? И тогда, на самом деле, появляется куча каких-то очень многослойных, как правило, таких пирогов, которые тебе... ну, которые интересно разматывать, потому что там и куча установок, и куча страхов, и куча каких-то убеждений, и куча автоматизмов, и куча паттернов, и бла-бла-бла, вот этого всего. И оно все проявляет себя через вот эти реакции, эмоции. Где-то ты, ой, я это, не знаю, терпеть не могу, ненавижу, этому завидую, это ревную, этому радуюсь, и это все есть индикатор твоего внутреннего, которое составляет вообще-то большой мир, на который круто обращать внимание.
Который составляет тебя.
Да.
Целую тебя.
Вот еще что хотела сказать, когда ты начал про зависть и про сравнение в вашей сфере. Потому что, мне кажется, когда ты себе признаешься в каких-то вот таких вещах, порой нелицеприятных и обществом не очень принимаемых, ты вообще-то себя как будто бы собираешь, и ты становишься таким цельным собой, и вообще-то тебе не нужно сравнивать, ты понимаешь себя ни с кем, ты понимаешь, что ты такой. Деньги в мире не ограничены, их не вот такой вот кусочек, который нужно на всех 550 фотографов разделить, их хватит всем, их много, просто нужно не копировать друг друга, нужно не подделываться, нужно просто быть таким, да, и на тебя придут, и конкретно на тебя уже точно есть запрос, если ты что-то делаешь, значит, где-то уже этот запрос кем-то был отправлен,
да, 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 да.
Поэтому это вот как раз, мне кажется, очень про это, потому что всем место есть под солнцем.
У каждого есть свой клиент, потому что мы люди с определенным характером, с определенным типом мышления, и не каждому этот тип мышления может подходить. Но есть люди, которые именно точно так же вибрируют. То есть, ну, прям условно, да? То есть мы точно так же можем подходить друг к другу и на улице, допустим. И одного человека ты можешь отвергнуть, потому что тебе не нравится он. То есть на каком-то таком животном даже, инстинктивном уровне. А кого-то ты такой, о!
Кому-то именно это и нужно.
Например, когда я сюда переехал, для меня было открытием то, что местное мороженое, именно грузинское, оно вкусное. Оно правда вкусное. Ну вот именно местные производители. То есть есть производители...
Фабричные, которые ты в супермаркете покупаешь?
Да-да-да, в обычном супермаркете. И это было для меня удивлением, то, что оно, вот знаешь, я не ощущал, что оно как будто вот сильно порошковое. То есть оно прям какое-то другое. И прям, знаешь, как вкусы моего детства такое. Как будто есть сливки, утрирую, может быть, нет. Что ты можешь сказать по этому поводу? Может быть, это моя иллюзия, опять же. Потому что как бы классическое мороженое, которое здесь делают, ну, точнее, привозят из, ну, там, из России в том числе, да, или откуда-то еще, ну, то есть я его уже пробовал. А вот то, что здесь местное, для меня это было открытие, потому что там оно оказалось, правда, вкусным.
Ну, слушай, я не очень могу, наверное, прокомментировать вкусовые качества, да, но фабричное мороженое – это всегда фабричное мороженое. И там, видя его стоимость, можно, и почитав состав, ну, в принципе, можно предположить, ну, как бы, если оно стоит, не знаю, там, 1,5 лари, уже включая наценку магазина, включая упаковку, логистику, и то сколько там идет на конкретно сам продукт. Понятное дело, что это гигантские объемы, понятное дело, что это все иное, но это куча специальных пищевых трюков, как сохранить срок, как увеличить срок хранения, как сократить как это, колебания температуры, например, потому что мороженое очень капризный продукт, а при доставке это туда-сюда, это все усложняет процессы. Фабричное мороженое, оно все равно всегда, как сказать, стабильное и перестрахованное, что ли. Вот это, наверное, будет правильное слово сказать, что вот нам, например, мы не используем никаких искусственных добавок, мы не используем ничего для того, чтобы вот то, о чем я рассказала, каким-то образом подстраховать, потому что у нас, ну вот, честный продукт. Не знаю, может быть, я бьюсь за свою честность и, честно говоря, правду того, что только вот наш рецепт имеет право на существование. А вот даже, не знаю, тот же условный Баскин-Роббинс, который, считай, Макдональдс в мире мороженого, да, они все равно, там, это та стабильная рецептура, отработанная, четкая, которая позволяет, ну, которая не заботится так сильно о натуральности, которая не заботится так сильно об ингредиентах, о витаминах, которые тебе важно сохранить в этом молочке, знаешь, или во фруктах.
Ты неоднократно просто говоришь о том, что для тебя вот это важна честность, да, честность в продукте. Это же вообще очень, ну, ты просто неоднократно уже повторила это за период нашего с тобой диалога, и в этом есть какая-то твоя внутренняя, как бы, твое внутреннее беспокойство.
Это как очень будто... моя большая боль сейчас, и это, в этом есть мое большое ограничение. Я это осознаю, того, что как будто бы, ну, вот по той моей установке, которая всплыла, либо честно, либо деньги. И, соответственно, это мешает мне каким-то образом подвинуться. И да, я не готов. Для меня было важно всегда создать мороженое, которым я могу угостить свою бабушку или детей своих друзей. А кормить их химией, порошками, например, я не хочу. Но найти вот этот баланс, когда я делаю натуральное и забочусь о том, что в продукте, что в финальном продукте, и баланс того, что я, что это имеет еще хорошую маржинальность, что это не просто дорогой продукт, который мы просто делаем для того, чтобы вам всем было классно, а сами там как-то перебиваемся тем,
минус,
что осталось. Да,
в ноль, слава богу, выходим.
Да. Очень смешной анекдот. Мем, он про меня, я смеялась. Мы берем яйца по 80 рублей, варим их, продаем по 80 рублей, навар оставляем себе. Это моя история. Ну, это так и было, что я создала классный продукт. Это ремесло крафтовое, крутое, с офигенным стабильным качеством, которое за 5 лет не изменилось, это гордость. Но мы не сделали из этого бизнес. Я не сделала из этого бизнес. Вот, и поэтому для меня вопрос вот этой вот честности и маржинальности, он правда супер актуальный, поэтому, наверное, когда я вот сейчас начала тебе рассказывать про мороженое фабричное, мне захотелось понизить, знаешь, их значимость сказать, что ну, это такое вообще-то качество.
Немножко
так
обесценить,
себе.
Да?
Ну, это так себе качество. Ну, понятное дело, зато они вот большие. Зато они все знают, зато они в каждом супермаркете. А мы вот честные. Ну, я поняла теперь всего. Смотри-ка, я себя подлавливаю на таких штуках. Вот, но почему вкусным оно кажется? Не знаю. Я, честно говоря, не могу сравнить и сказать, что, ну, потому что оно получше. Я не могу сказать, что оно там лучше ингредиенты, например, у них там чище состав. Вот я, честно говоря, здесь не смогу тебе провести какой-то там чётенький анализ составов. Я их не видела, не делала, поэтому... Ну, это знаешь про что? Это даже не про состав, на самом деле, это про воспоминания. Это просто какие-то ассоциации детские, которые у тебя всплывают конкретно при вот этих вкусах. Потому что мороженое очень сильно вызывает флешбеки детские. Вот эта ассоциация мороженое, радость, не знаю, выходной, там, родители, аттракционы, что-то такое.
Для меня просто было открытием то, что вкусы, которые я почувствовал здесь, мороженое, они были, правда, какие-то детские. Того пломбира, который я ел когда-то. То есть... В России я уже такого не ел. То есть ты просто ешь, ну, условно, порошок, то есть в мороженом. То есть мы не говорим про какие-то сетки, это вот просто ты зашел в магазин, купил себе мороженое и съел. И здесь оно вообще по-другому ощущается. Оно как будто бы... Там как будто есть молоко, ну, либо что-то, сливки какие-то. То есть ты ощущаешь как будто вот на таком уровне. То есть я даже тебе могу сказать, я ощущаю это на уровне даже, уж простите, ЖКТ. То есть ты такой... Такого не было никогда.
Тело приняло.
Очень забавно о том, что ты, опять же, вот видишь, обесцениваешь эту всю историю с помощью цифр, да, цифр. Но при этом, при всем, тебе же тоже хочется расти. Тебе же тоже хочется развиваться. И где можно было бы просто найти для себя эту грань? Где можно было бы найти вот тот промежуток, в котором ты была бы удовлетворена, и при этом, при всем, выросла бы в цене, ну, в объемах?
Ну, у меня на данный момент ответа нет. Я думаю, что когда он у меня конкретный появится, за ним появятся действия, за ним появятся результаты. То есть я сейчас как раз в том моменте и процессе, когда я обнаружила, что, о, здравствуйте, у нас не просто так не получалось, а конкретно не получалось по этому и этому. И я пытаюсь с этим взаимодействовать.
А что будет, что произойдет такого, если ты заменишь какой-то ингредиент на... Ну, пусть он будет, не знаю... Я просто не разбираюсь в этом, да, но он просто заменит какую-то вкусовую, допустим, фишку, либо, там, не знаю, состояние холода, да, когда он приспосабливается к определенной там заморозке, разморозке, да, на чем-то этом сэкономить, но при этом при всем, то есть остаться в качестве, но при этом у тебя снизится, допустим, цена производства и повысится объемы.
Ну, это серьезный технологический вопрос. Которые не там, знаешь, вы заменили, не знаю, молоко на сухое молоко и изи. Ну вот не так, там это тонкий момент рецептуры, потому что мороженое очень сильно реагирует на даже малейшие изменения состава ингредиентов, потому что меняется текстура, меняется структура, меняется жирность, меняется то, как мороженое плавится, слишком оно твердое или не слишком. Поэтому это такой момент, на который мне еще придется, то есть прям задачка, придется поработать и загадывать. Но тем не менее, когда к нам недавно пришли ребята из итальянской компании и принесли нам ассортимент своих порошков, и провели мастер-класс и сказали, что сейчас мы вам покажем, как мы делаем мороженое. Ты просто в воде разводишь порошок, закидываешь это во фризер и получаешь мороженое. Это не 3 дня, мы готовим мороженое 3 дня. То есть там прям реально сложный технологический процесс, когда ты сначала там, ты выбрал ингредиенты, ты их смешал, ты доводишь их до определенной температуры, пастеризуешь. После этого ты их настаиваешь минимум 12 часов. Только на следующий день ты отправляешь их в специальную машину-фризер. После этого глубокая заморозка. И это уже 3-й день, ты когда можешь, ну, подавать это мороженое. Здесь это пара часов. И это все классно, это точно дешевле, это точно быстрее, это сильно меньше ручного труда, но это вообще не тот продукт, который я создала и который я хочу продавать, который я сама хочу есть. И это для меня было просто, ну, таким, знаешь, не знаю, у меня сердце кровью обливалось, потому что вот ты видишь, вот они деньги, и ты понимаешь, что я так не могу, я так не хочу, это не то. И вот как не уйти туда... Потому что денег-то хочется, я же уже признала себе в этом. Но и мне этого хочется. И вот каким образом... А крафт не масштабируется, понимаешь? То есть ты крафт не можешь, ну вот, вот так вот. И поэтому должен быть какой-то путь, и я его сейчас ищу, каким образом сделать так, чтобы это было и честное, и, ну вот, маржинальное какое-то.
Заходите попробовать мороженое. Как еще раз?
The Cone Culture.
Есть 2 точки. 1 точка у тебя в...
На базаре Урбеляне. И вторая за парламентом на улице Шевченко, 5.
Это все находится в Тбилиси. Да, потому что да, нас будут, скорее всего, слушать очень много русскоязычных ребят, но если вы будете в Грузии, поэтому можете заходить, попробовать...
Самое честное.
Самое честное. Да, мне кажется, это была бы самая идеальная приписка, самое честное мороженое.
Да, самое честное. Это правда, ну, на мой взгляд, это правда самое вкусное мороженое.
Если честно, я не попробовал еще. Я очень хотел как раз перед нашим с тобой подкастом, перед записью. То есть я просто думал о том, что я бы тебя спросил, чтобы записаться. Вот, и я все пытался сходить попробовать, чтобы точно дать обратную связь. Но вчера весь день лил дождь, я такой, я никуда не поеду. Я у тебя еще хотел спросить, наверное, такие простые вопросы какие-то. Твоя ценность в людях?
Это выглядит как какая-то подстава сейчас. Ого. Это блиц? Одно слово должна сказать. Моя ценность в людях — честность, наверное. И даже мне не хочется, не знаю, развивать. Это как раз близ, с которым я одно слово.
Честность какая? Типа она в себе, к другим людям?
А мне кажется, когда честность с собой, тогда она и распространяется. Тогда я не вру себе, я не вру себе о своих...
желаниях, потребностях.
Желаниях, потребностях. Не пытаюсь добрать ничего за счет кого-то. Я честно отношусь к вам, я честно вижу вас такими, какие вы есть, без каких-то своих проекций и искажений. И мне кажется, это суперсложно, на самом деле. Это суперсложно, это тоже, наверное, результат большой внутренней работы. И не что-то, как мне кажется... врожденное, то есть это не фактор того, что я не вру, я просто никогда, не там опаздывая, не скажу, что я опаздываю, например, да, а скажу, что я вот там через столько-то буду, там, или что я никогда не... ну, короче, не техническое вранье я сейчас имею в виду, я сейчас имею в виду то какое-то... ту честность с собой, когда ты... такой, какой есть, себя в этом принимаешь таким.
Как ты думаешь, честность — это нарратив?
Это что значит?
Ну, в смысле, это навязанная какая-то история извне. То есть ты извне понимаешь, что вот, например, вот так поступать честно, вот так поступать нечестно, вот так правильно, вот так неправильно. Или все-таки это ты, такой, знаешь, честность на уровне эмоций, каких-то, да, чувств и, возможно, там, не знаю, совести.
Типа, кто придумал правила?
Да, ну, то есть для каждого, например, честно, ну, по-разному. Я с этой стороны захожу. То есть честность, она же бывает совершенно разной. И для кого-то, я понимаю, о чем ты говоришь, но для кого-то честность может быть совершенно про другое.
Но вот это то, что я попробовала объяснить, видимо, мне это не удалось, что это не честность, когда я... Ты меня спросил, а ты знаешь, не знаю, кто такой Харри Стайлз? А я для того, чтобы не казаться дурочкой, говорю тебе, да, конечно, знаю, хотя я вообще в душе не в чаю, кто это. Вот не эта честность, когда я честно тебе сказала, что нет, я не знаю, кто это, не побоявшись оказаться какой-то неуместной. Не про вот такие вот детальки, когда, знаешь, там...
Ну, это тоже про честность.
Ну да, это не про казаться, это про то, что я вот такая, я вот, не знаю, выросла в Подмосковье, а не в Москве.
Но при этом москвичка.
Нет, я не москвичка, у меня подмосковная прописка. Ну то есть вот какие-то такие штучки маленькие, они тоже точно про честность, они тоже такие какие-то маленькие кирпичики, которые тебе... Мне кажется, знаешь, на Випассане есть одно из правил — не лгать. И очень интересно его брать себе в исполнение и пытаться подлавливать себя, ну вот в микромоментах, когда ты хочешь сказать какую-нибудь нечестность. Когда ты, ну вот условно, реально там, я опаздываю, я смотрю на часах, мне еще, блин, 25 минут ехать, я должна была быть там уже, ну вот типа через 5. Я опаздываю, и не я скоро буду, я уже подъезжаю, я там что-то, да нет, я вот 25 минут. И не я там, не знаю, меня задержали или что-то, да нет, я просто прокопалась и, ну понимаешь, да?
Это уважение к тому человеку, которому ты едешь, там встречаешься.
Ну, кажется, что человеку было бы спокойнее, если бы ты ему уважительную причину назвал, и он бы тогда сказал, ну да, конечно, тогда я подожду, ничего страшного, ты там приболел, или ты там у стоматолога задержался, там,
но
или что-то.
Это же про хороший-плохой.
Ну, проказаться, да, и поэтому вот даже в таких моментах отслеживать, что а я вот сейчас вру, очень прикольно, потому что такой, я не хочу врать. Я не хочу врать ни в таких маленьких вещах, ни в больших вещах. Я себе не хочу врать, я вам не хочу врать для того, чтобы казаться, не знаю, что более умной, более классной, более крутой там, или что-нибудь такое, более бизнес-вумен реализованный там, или что-то. Да нет, я вот... Это, кстати, тот момент честности, который мне очень помог в осознании того, в какой точке я сейчас нахожусь, не куда я хочу и за что я себя начинаю мочить, потому что я туда еще не пришла, а за то, где я сейчас. И вот эта честность, она важная. Вот я, наверное, про и ту маленькую, и про эту большую, когда ты сам себе говоришь, что я сейчас здесь, сейчас так, и из этой точки нуля по-честному общаешься с миром и с окружением. И этой честности, эта честность ценна, и ее хочется также к себе, потому что тогда люди живее, тогда люди настоящие, потому что можно тогда по-честному злиться и проявлять это, и можно по-честному раздражаться и говорить об этом, не делать вид, что у нас все классно, и не заминать это все, потому что, не знаю, мы делаем образ какой-то, не знаю чего, счастливой семьи, а да нет, просто в настоящих близких отношениях должно быть можно проявлять себя спонтанно и любым. И вот когда ты это себе позволяешь, вот эта честность, вот я про нее.
Но это тебя ограничивает в большом количестве людей вокруг тебя.
Зато это не ограничивает меня. Ну, круто, понимаешь, круто. Здесь еще такой момент, ну как, это не сейчас мы сейчас так сказали, что это не ограничивает меня, я вот могу делать, что хочу, я пойду завтра гулять под Тбилиси без одежды, я пойду завтра там...
Слушай, это будет тоже честно.
Наверное.
Ну, так вот, я тебе про эту же самую честность и говорю.
Если мне хочется, ну, если кому-то хочется, то, наверное, классно найти какие-то способы, недеструктивное по отношению к себе. Может быть, мне хочется, там, не знаю, героином шурнуться, да, это честно? Ну, наверное, честно, мне же хочется. То есть, как бы, способы созидательные, а не деструктивные, и те, которые не мешают социуму, которые не вредят ему, потому что у всех есть тоже личные границы, и я все-таки человек, который существует в социуме, поэтому я должна себя с этим как-то соотносить. Но, тем не менее, вот вопрос ограничения, ты говоришь, меня это ограничит от какого-то количества людей, вероятно, да, но с большой долей вероятности это ограничит меня от большого количества не моих людей, а те, которые увидят во мне ценность, и те, кто увидят во мне то, что им интересно, то, что они от меня могут взять, им будет это важно. Просто потому, что я это буду по-честному транслировать.
Это про желание окружать себя
своими
людьми, да?
Ну да.
Угу. Твоя ценность в жизни?
Цены?
Ценность. Твоя ценность в жизни.
Для меня в жизни очень ценно счастье. Это то, на чем я выстраивала и, собственно, и прошлую работу, и нынешнюю работу. Это то, что идет такой красной нитью. Mm-hmm. Для меня ощущение счастья, радости, они очень ценные. Для меня ценны отношения. Это пришло из семьи. У нас у нас Мария.
Ссылочка здесь.
Да-да-да. Большая, классная, дружная семья. Это очень большая ценность, потому что мы выросли в совместных праздниках. Мы любим собираться вместе, отмечать Новый год, дни рождения, там, болтать, приезжать друг к другу, созваниваться. Это очень большая ценность. То есть семья для меня — это что-то действительно очень важное. Традиции для меня очень важно. И, конечно, возможность создать семью для меня очень ценная. Возможность создать семью в том формате, в котором мне подходит, для меня тоже очень ценно, потому что я сейчас уже имела шанс посравнивать, знать, как бывает по-разному. Я поняла, что что-то мое, что-то не мое, что подходит, что-то не подходит. И вот создать какой-то свой формат гармоничных отношений для меня очень важно. То есть для меня это прям такой топ. Для меня ценна реализация, потому что я понимаю, что есть какая-то энергия, есть какое-то желание делиться и давать. Вот это для меня тоже очень важно. И реализация, и проявленность, и возможность творить и делиться.
Мы хорошо с тобой поговорили. Вот, большое тебе спасибо, что ты согласилась на этот диалог, и достаточно открытый. И мы с тобой... вот это наша третья с ней встреча, и по факту первый диалог. Такой большой, большой диалог в 2 часа.
Да.
Да. Вот, спасибо тебе большое, то, что спасибо ты пришла. Ната, спасибо большое.
Да, было очень любопытно. Спасибо.
Все, тогда до встречи, друзья. Всем пока-пока.
Пока-пока.